Фёдор Ефимович Зарин-Несвицкий. Борьба у престола. Пир был готов, но гости оказались недостойны его. Слова князя Дмитрия Михайловича Голицына. Записки Манштейна. Часть первая. Глава первая.
«Граф, дорогой граф, наконец-то!» – произнесла молодая женщина, протягивая обе руки навстречу входившему в маленькую гостиную, сверкавшему бриллиантами золотым шитьем камергерского камзола молодому, стройному красавцу. Она сидела на низком кресле, обитой темно-малиновым бархатом. Ее маленькие ножки в ажурных, плетеных из золота туфлях, покоились на бархатной подушке. Легкие, как пена, кружева на вырезе открытого платья едва прикрывали ее высокую белоснежную грудь. Черные глаза ее, томные и ленивые, мерцали манящим блеском под высокой прической взбитых локонами темных волос. В золоченых люстрах с рустальными подвесками горели восковые свечи под красными шелковыми колпаками. И этот красный свет, наполнявший комнату, придавал странно нежный оттенок лицам. Эта молодая женщина была первой красавицей при дворе, Наталья Федоровна Лопухина, жена генерал-майора Степана Васильевича, двоюродного брата и камергера двора царицы Евдокии, бабки царствующего императора, урожденной Лопухиной, первой жены Петра Великого. Тот, кого она так радостно приветствовала, был граф Рейнгольд Левенвольде, генерал-майор и камергер. Он состоял при русском дворе резидентом бывшего курлянского герцога Фердинанда, лишенного в 1727 году сеймом герцогской короны. Своим графством, камергерством и чином он был обязан недолгому фавору при покойной императрице Екатерине Алексеевне. Граф Рейнгольд хорошо устроился в России. Слегка склонившись, непринужденной походкой придворного, скользя по роскошному персидскому ковру, покрывавшему пол гостиной, граф Левенвольде приблизился к Лопухиной и одну за другой поцеловал ее руки. Потом он опустился на низенький табурет у кресла Натальи Федоровны.
«Где вы пропадали?» – спросила Лопухина. «И что нового?»
«Я?» – ответил Левенвольде. «Я отдыхал. Я устал от этих непрерывных празднеств. Сказать по правде, болезнь императора пришлась кстати. Надо же сделать передышку. Вчера я был в Астерии. Там был и Иван Долгорукий. По-видимому, они расстроены, что свадьба императора завтра не состоится».
«Положение императора, кажется, не внушает опасений», — сказала Лопухина. «А ваш Иван — надутый, скверный мальчишка. Он губит императора», — резко закончила она. «Ох уж эти долгорукие!»
«Вы не любите их?» — тихо произнес Левенвольде, овладевая ее руками. Он нежно перебирал тонкие длинные пальцы, целуя каждый по очереди. «Что мне, долгорукие?» — сказал он. «Мне скучно от этого разговора. Какое нам дело до них?» И он поднял свои прекрасные глаза на Лопухину. «Притом император нездоров, и теперь все тихо».
«Ах, Рейнгольд, Рейнгольд!» — с упреком произнесла Лопухина, низко склоняясь лицом к его кудрявой голове. «Вы иностранец, вы ничего не понимаете».
Рейнгольд, продолжая целовать ее руки, небрежно ответил. «Вы научили меня быть русским».
«Долгорукие», — продолжала Лопухина. «Вы подумайте только. С тех пор, как они подсунули ему эту надменную девчонку, княжну Екатерину, они совсем потеряли голову. Ее брат, этот убогий и развратный Иван, развращающий императора. В 20 лет генерал-майор Преображенского полка, Андреевский кавалер. Вы посмотрите только, как позволяет он себе третировать самых знатных людей с истинными заслугами. А она, кажется, уже теперь считает себя императрицей. С тех пор, как ее стали поминать на ектениях, называть высочеством и государыней-невестой, она уже принимает иностранных послов. Мы должны целовать ее руку, но это позор».
«Вы завидуете», — сказал Левенвольде, отпуская ее руки. «Вы, конечно, красивее ее. Не хотели ли вы быть императрицей всероссийской?»
Лопухина насильственно засмеялась. «А не хотели ли вы быть супругой покойной императрицы?» — ответила она.
По лицу Левенвольде прошла мгновенная судорога.
«Ах, не сердитесь, Рейнгольд, за эти воспоминания!» — произнесла Лопухина. «Вы ведь знаете, что я люблю вас!»
Она замолчала, перебирая рукой мягкие кольца его волос. «Я знаю, — начал Левинвольда, — что на последнем балу у Черкасского император оказывал вам слишком много внимания, что принцесса Елизавета кусала губы при виде ваших успехов, а долгорукие сошли с ума. Она тихо засмеялась.
— Да, — не возразила она, — вы правы. Но разве, Рингольд, я не красива? Он поднял на нее загоревшиеся глаза.
— Вы Венера, — сказал он. Если бы я был императором, я бы не сделал такой глупости, как жениться на Екатерине Долгорукой.
В том-то и беда, мой милый друг, что вы не император, а Долгорукие помешали мне быть императрицей, — смеясь добавила она.
Левинвольда совершенно серьезно слушал ее, как бы соображая и взвешивая шансы. — Но ведь вы замужем, — сказал он наконец. Она в ответ снова рассмеялась.
«Дорогой иностранец, это последнее из препятствий у нас».
«Но», — продолжил он, — «хотя завтра их свадьба и не состоится, когда-нибудь она все-таки будет».
«Ну что же, Петр I тоже был женат на моей тетке, да потом женился на Екатерине».
Лейнвольда нахмурился.
«Ну полно, полно, я ведь только болтала. Разве я не твоя?» — прерывающимся голосом произнесла Лопухина.
Рейнгольд медленно поднялся и, взяв обеими руками ее голову, откинул ее и прижался губами к ее полуоткрытым губам. В эпоху сказочных, неожиданных возвышений от неизвестности до первых мест в государстве и страшных падений с высоты могущества и власти в бездну ничтожества, смутно мелькавшие в душе Лопухиной надежды могли легко стать действительностью. Давно ли светлейший князь Ижорский, Меншиков, этот пригордый Голиаф, был неограниченным вершителем судеб России и готовился сделать дочь свою императрицей. И что же, в дикой Сибири, в глухом Березове, почти нищий узник, он медленно и гордо угасал, пока смерть несколько месяцев тому назад не прекратила его немых страданий. А этот самый граф Рейнгольд Лейнвольда, 5 лет тому назад при Петре I маленький, скромный, бедный лифлянский дворянин, резидент незначительного курлянского герцога, избегавший вообще даже показываться лишний раз на глаза царю, при его вдове делается графом, камергером, теряет счет деньгам и легко и свободно становится одним из первых в том высоком кругу, где так еще недавно на него смотрели с презрительным снисхождением. А сама Екатерина Долгорукая, государыня-невеста, завтрашняя императрица всероссийская, сегодня внизу, завтра наверху. Время оправдывало самые безумные надежды и самые ужасные опасения. В последние месяцы, когда вся высшая аристократия, весь генералитет, иностранные посланники и резиденты потянулись в Москву вслед за двором отрока императора, балы, празднества, охоты следовали непрерывно друг за другом. Блестящими фестивалями было отпраздновано состоявшееся в ноябре прошлого года обручение императора с княжной Екатериной. В угарном чаду промелькнуло Рождество, а на 19 января было назначено, теперь отложенное по болезни императора, его бракосочетание. И в тот же день свадьба его любимца Ивана Долгорукого с графиней Натальей Шереметьевой. 14-летний Петр, сильный и крепкий, рано возмужавший, с необузданной жадностью бросился на все соблазны, окружавшие его. На балах он всегда отмечал красивых женщин и, конечно, не мог оставаться равнодушным при виде Лопухиной, первой красавицы обеих столиц. В танцах Лопухина почти превосходила цесаревну Елизавету, считавшуюся лучшей танцоркой этого времени. На охоте с борзыми, которую так любил император, она поражала своей смелостью и красотой посадки. Несмотря на свою несомненную любовь к Лопухиной, граф Рейнгольд счел бы большой удачей для себя, если бы Лопухина овладела императором. Сухой и расчетливый, отставший от своего отечества и оставшийся чужим России, он всегда и во всем привык прежде всего искать личные выгоды. Избалованный успехами у женщин, делая через них свою карьеру, он невольно приобрел на них взгляд, как прежде всего на полезных ему людей, и потом уже как на женщин. Единственное, несомненно, теплое чувство в его душе принадлежало Лопухиной. Но и тут он невольно вычислял выгоды, какие могли выпасть на его долю в случае ее возвышения. Начиная с крещения, празднества прекратились ввиду болезни императора, хотя никто еще не считал эту болезнь смертельной даже тогда, когда выяснилось, что это оспа. Бурный период болезни миновал, и император уже встал с постели.